что Писание говорит о новой природе человека. Почему это важно? Потому что, в принципе, без этого невозможна христианская жизнь, без этого невозможно служение Богу, без этого вообще невозможно поклонение Богу. Потому что без вот этой вот, ну как бы сказать, без возрождения человека, без вот его новой природы, которую Господь ему дает, все, ну как бы, вся наша религиозная деятельность, она будет бесполезна. Вот, поэтому как-то так. Давайте посмотрим. Сначала у нас будет сегодня три места Писания. Первое, которое хочу, чтобы мы открыли, это послание Римлянам, 8 глава, с 14 стиха по 17. Написано так: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божницы, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Вот. Это место, которое говорит нам о том, что сегодня верующие люди, возрожденные люди, они имеют Божий Дух. И вот этот самый Дух Божий, он способен руководить детьми Божьими. Он, согласно 14 стих, посмотрите, он говорит: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». То есть человек возрожденный, он получает от Бога способность слышать Господа и быть направляемым Господом, руководимым Господом. Он не живет сам по себе. Он не фантазирует, как угодить Богу. Бог сам направляет его, и Бог сам его ведет. Это способность возрожденного человека. То есть она должна в возрожденном человеке, эта способность должна присутствовать. Если мы возрожденные люди, у нас будет присутствовать эта способность от Господа. Быть руководимыми Господом. То есть если человеку нужно покаяние, да, Бог направляет его к этому покаянию. Если человеку нужно исправление, Господь показывает ему, где нужно исправиться. Если человеку нужно, посвящение, да, Господь показывает, в какой области надо посвящение. Если человеку надо служение, Господь дает ему служение. Если человеку нужен какой-то дар, Господь дает ему этот дар. Руководимое, водимое Духом Божьим, суть Божьи, Божьи дети. Но эта позиция подразумевает смирение. Потому что, как это сказать, руководить можно только тем, кто хочет быть руководимым. Для непокорного человека руководство невозможно. Потому что Бог, он пастырь добрый, написано, он не гоняет нас палкой, он нам говорит, написано, Иисус так сказал, говорит: «Я пастырь добрый», говорит, «овцы мои слушают мой голос», говорит, «и идут за мной». За чужим не идут, но, говорит, за мной идут. Поэтому руководство Божье осуществляется через Его Слово, через Его Дух. Господне Божье Слово, Библия, говорит к нам Духом Святым, Господь говорит к нам через Библию. И если мы хотим подчиняться, если мы желаем подчиняться, то мы подчиняемся. Это и есть руководство и водительство Божьим Духом. Следующий момент. – В 15 стихе говорится, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. И здесь, показано не просто здесь показан какой-то новый уровень отношений Бога и человека. Потому что до этого то общение, которое имели израильтяне, они видели Бога, что Он владычествует над всем миром, и что они часть Его, часть часть его мира, что ли, да, и если вы помните, пророки достаточно жестко иногда говорили людям, предрекая им бедствие, предрекая им погибель за их непослушание, за их там развращенность, за их какую-то не, ну, как бы сказать, такую беспечную или неправильную, бестолковую жизнь. И вот, ну, как бы сказать, очень часто пророки приходили и говорили, что вот так, как вы так живете, так, как вы не слушаетесь Бога, так, как вы нарушаете Его заповеди, так, как вы бестолково проводите свое время, так, как вы, ну, поступаете своевольно и, ну, как беспечно, да, то за это вы погибнете. За это вы погибнете. И практически все эти вот пророчества заканчивались таким вот утверждением. Он говорит: «И узнаете, что я Господь». Практически большинство пророчеств заканчивается именно вот этим, потому что это была цель Божья. Они говорят: «Вы узнаете, что не вы Господь, что не вы можете жить как угодно, что не вы можете делать, что хотите, что не вам решать, как, что верно, а что неверно, что не вам решать, как правильно, а как неправильно, что не вы выбираете пути. Вы узнаете, что я Господь, я Господин». И, естественно, такая позиция людей пугала. Естественно, такая позиция людей пугала. Почему? Потому что я хочу одного, Бог хочет от меня другого. Я хочу вот так жить, Бог хочет, чтобы я жил по-другому. Я хочу поступать вот таким вот образом, и хочу иметь вот такие вот ценности и приоритеты. У Бога для меня что-то другое. И человеческие и Божьи ценности и приоритеты постоянно расходились. И людей пугал такой Бог. Почему? Потому что я живу неправильно, за это я получу. Я не верю сначала, что я получу по заслугам. Я игнорирую это, я, ну, может быть, смеюсь там или просто так вот, ну, как это сказать, просто тихо игнорирую. Но в конце концов возмездие меня настигает. И люди в конце концов узнают, что он Господь, а не я Господь. И от этого явно, что им становится страшно. Потому что они думали, что все сойдет с рук, потому что они думали, что так можно жить бесконечно. Они думали, что все, в общем-то, в их руках и все под контролем, а оказывается, нет. Оказывается, есть тот, кто держит все в своих руках, оказывается, есть тот, кто на самом деле справедливо судит и справедливо раздает награды. Да? Поэтому люди боялись этого Бога. Написано страшно, величественно имя его. Это псалмы Ветхого Завета. Праведники Ветхого Завета, встречаясь с Богом, были в ужасе. Они говорили: «Я Бога встретил, как теперь выжить?» Так вот, он говорит: сегодня, говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Что это такое? То есть это тот дух, который нам дан сегодня, он на самом деле делает нас способными быть частью Божьей. Он делает это не просто вот, что мы решили, что вот будем называть Бога своим отцом. Такое, ну, как сказать, это, ну, если мы называем Бога своим отцом, а живем безбожно, то это ложь. Потому что если мы называем Бога своим отцом, то мы должны жить так, как Бог говорит. Поэтому если на самом деле человек не имеет вот этого Духа Божьего, который свидетельствует его духу, что мы его дети, то тогда он будет по-прежнему, ну, как бы сказать, либо жить беспечно до времени, пока с Богом не столкнется, потом будет Бога бояться, когда он увидит, что Бог на самом деле реален, что он великий и страшный судья. Но мир и благословение человек находит только тогда, когда приходит и на самом деле покоряется перед Господом, чтобы принять вот этого духа усыновления, которым мы взываем «Ава, Отче». Аба – это, ну, производное от слова «папа», потому что, ну, как бы это такие первые слова, которые произносит ребенок, они обычно двузначные, ну, в смысле такие простые: «мама», «папа», «баба», а вот тут «аба», потому что в оригинале это звучит не «ава», а «аба», то есть «папа». И 16-й 16 стих, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». То есть это постоянно, как бы сказать, это наше, ну, наше свидетельство, в чем оно заключается, в том, что Господь постоянно, ну, как это сказать, изменив нас, Господь постоянно напоминает нам, потому что происходит борьба между плотью и духом. То есть мы живем в мире, который враждебен по отношению к Богу, мы живем в теле, которое не сильно хочет Богу покоряться. Почему? Потому что его не видит, да и привыкла к другим вещам. И мы с вами, в общем-то, имеем такую постоянные проблемы в отношении того, чтобы жить правильно. И это до времени, потому что однажды мы будем с Господом и будем иметь тела, подчиненные Духу Божьему. А сегодня еще вот происходят такие вот вещи, достаточно сложные и тяжелые для нас. Поэтому Бог свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Он постоянно напоминает нам об этом. Он постоянно дает нам на самом деле возможности возвращаться к Нему. Он дает нам возможности переживать Его присутствие. Он дает нам руководство, Он дает нам направление. Он дает нам вот эту вот, ну, духовную жизнь, как мы ее называем, постоянно. То есть и благодаря вот этому свидетельству Божьему мы можем прожить жизнь достойно, как христиане. И это вот такой вот Божий подарок. Потому что Он, как это сказать, стал нашим вот небесным отцом, стал нашим небесным пастором, стал вот блюстителем, что называется, наших душ. То есть Он постоянно, ну, как, наблюдает за нами, Он постоянно исправляет нас, Он постоянно направляет нас, Он постоянно благословляет, ведет и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот вещи нам необходимые, Господне в нашей жизни присутствует. Потому что этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И вот эта разница между двумя человеческими состояниями, между двумя человеческими природами, она как бы очень важна, чтобы мы ее осознавали, и очень важно, чтобы мы, ну, как бы держались постоянно вот этой Божьей части, держали постоянно вот эту Божью сторону в своей жизни. Иначе мы с вами рискуем оказаться противниками Божьими. Я хочу, чтобы для примера, для ясности, мы с вами прочитали одну историю из Евангелия от Иоанна. Она тоже находится в 8 главе. Евангелие от Иоанна, 8 глава. С 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Напоминаю, что иудеи – это было, ну, как бы сказать, это было одно из племени еврейском, да, еврейское племя. А считалось оно на тот момент самым духовным, потому что оно жило в Иерусалиме, вокруг Иерусалима, в духовном центре. И, в общем-то, они вот, ну, считались единственными, кто вот сохранил верность Богу, так называемое, да, из всех этих племен. Остальные там, кто был в плену, кто где-то жил в рассеянии. Так вот, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Дальше. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Далее. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю вам, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Сказали Ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал Ему: «Если вы были дети Авраама, то дела Авраамова вы делали бы. А теперь ищете убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали Ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Итак, а как я истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если я говорю вам истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова мои. Божьи, вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи сказали ему в ответ, не правду ли мы говорили, что ты самарянин и что бес в тебе? Поглядите. Вот это вот пример того, о чем мы с вами читали в послании к римлянам. И о чем здесь вот это все, вот этот вот странный диалог. Да? То есть мы видим религиозных, набожных людей, которые собрались послушать духовные наставления от Иисуса Христа. Написано, и Иисус, если вы заметили, в самом начале обращается к кому? Не просто к евреям набожным, а к кому? К уверовавшим в Него, как в Мессию, иудеям. Или нет? У меня в моей Библии так написано. Да? 31 стих. Посмотрите. 31 стих. К уверовавшим в Него иудеям. Христос обращается к уверовавшим в Него иудеям. И вот это вот, ну, удивительная вещь. То есть уже иудеи, набожные люди сами по себе, плюс уверовавшего Иисуса Христа иудеи. Не просто так, да? И вот такая вот, такой вот, ну, нехороший диагноз. Почему? Потому что он говорит, в вас, ну, присутствует это вот, это самое... Во-первых, ну, какие вот симптомы, да, такого вот нехорошего диагноза, да? Мы видим, что они постоянно спорят с Иисусом Христом. Они постоянно спорят с Иисусом Христом, да? То есть он говорит, вы прибудете в Слове Моем и будете свободными. Они говорят, а мы уже свободны, да? А мы уже свободны, о чем мы не были рабами никому никогда, а мы уже свободны. То есть у них на все, то есть они не просто слышат, ну как сказать, они не могут слышать Христа. То есть Христос им говорит что-то, они все оспаривают. Христос их что-то пытается наставить, у них на все свое мнение. Христос им как-то что-то хочет объяснить, а они сами ему хотят что-то объяснить. Нет, ты нас послушай. И вот это вот состояние, оно на самом деле свидетельствует, ну, о нехорошем, то есть нехорошем сердце человека. То есть Божий человек, он, ну, как бы сказать, он принимает слова Божьи. И даже мы с вами в прошлое воскресенье читали тоже вот эту вот проповедь Иисуса Христа, когда он пытается объяснить, что он является центром, он является источником жизни. Он говорит о себе как о хлебе, о жизни, и, ну, как бы сказать, его не понимают, он немножко там идет на конфронтацию, как усугубляет свою проповедь до такого радикального понимания. И в итоге, если вы помните, там... Эти люди, они возмущаются, уходят, там, хлопнув дверью, да, что какие странные слова, кто это может слушать и так далее, и так далее. И там есть люди с двумя позициями, да. Вот то, что сказал Иисус в своей проповеди, ну, когда он так радикально все завернул, не понял никто. Никто из людей не понял. В том числе и 12 апостолов. Часть учеников, написано, возмутились и ушли. Часть учеников, не понимая, что Иисус говорит, тем не менее, они остались. Остались почему? Потому что они говорят, мы уверовали, узнали, что ты на самом деле Мессия и Спаситель. И мы еще знаем, что у тебя, ну, слова вечной жизни. Мы не понимаем, что ты сейчас говоришь на самом деле. Ну, как мы говорим здесь, слова, как Христос говорит, слова мои в вас не помещаются. Мы не понимаем, что ты сейчас говоришь, но мы знаем, что это истина. Почему? Потому что мы поняли и узнали, что ты Христос, и ты Спаситель. Еще нам не хватает, что называется, проницательности, еще у нас не хватает ума, у нас не хватает, я не знаю, чего там, откровения от Господа. Еще мы не знаем и не понимаем, о чем ты. Но мы знаем точно, что кроме тебя нас спасти некому. Потому мы смиряемся и остаемся. Мы не возмущаемся. Мы смиряемся, и мы остаемся. И вот эта иллюстрация, которую мы видим, она на самом деле говорит показывает нам, как ведут себя вот эти две природы. Если человек Если человек на самом деле возрожденный, да, если человек на самом деле, ну, как желающий, ну, как бы сказать, водимый Духом Божьим, то он будет принимать слова Божьи. Какие бы, может быть, необычные или странные, непонятные они для него бы не были. Потому что постоянно написано, плоть и дух противятся друг другу. И мысли плотские, они будут постоянно противиться мыслям духовным. Постоянно существует конфликт, постоянно существует эта конфронтация вот между Богом и этим миром, из которого мы вышли, из которого нас формировал. И, соответственно, между нашими вот этими представлениями и всем будет эта конфронтация. И духовные люди, они смиряются перед Богом. Духовные люди, они смиряются перед Словом Божьим и говорят: «Господи, ну, да будет мне по Слову Твоему. Господи, ну, не как я хочу, но как Ты давай сделаем. Господи, я не понимаю, но я постараюсь понять. Господи, открой мне. Господи, я не вижу, как это произойдет. Я не знаю, как это произойдет, но, Господь, Ты как-то сделаешь. Невозможное человеком, возможно же Богу, в конце концов». Понимаете? И это разница между вот этими двумя природами. Потому что та природа, да, вот эта вот безбожная, да, которую он говорит, отец, который является дьявол, то есть она он говорит, ну как, любит ложь, потому что он говорит, почему он говорит, ваше эти дело, почему? Потому что он отец лжи, и потому что он человек-убийца. Эта природа нехорошая, имеет две особенности. Она любит ложь. Какую ложь? Конечно же, удобную. Ну, наглую нет, конечно, но удобную для себя. Потому что ложь человеческая – это попытка спрятаться, попытка защититься. Попытка защитить. Почему люди лгут? Потому что они таким образом защищаются. Это хороший способ защиты. Да? Хамелеона знаете? Вот. Он постоянно меняет цвет. Зачем? Чтобы спастись. Это маленькая ящерка, на которую бы слопали большинство живущих вокруг нее хищников. Да. И вот этой маленькой беззащитной ящерке, у которой нету ни зубов, ни когтей, ни скорости огромной, да, на которой могла бы удрать, ей ничего не остается, как только прятаться. Вот. Как она прячется? Она имитирует, что я не я. Понимаете? Я это сучок, я это листок, я это, как это сказать, камешек, я это самое. То есть она постоянно лжет. Ну, переведя в нашу плоскость, да, эта ящерица, она постоянно лжет. Да? То есть она не может сказать гордо, я хамелеон, и этим горжусь. И мне плевать, как вы обо мне подумаете. Можете есть, если хотите, да? Нет. Чтобы выжить, вот это маленькое создание, она постоянно лжет, да, то есть она говорит, я это не я, я это вот листик на дереве, я это сучок на дереве, я это камушек, я это вот веточка, я это вот листик засохший, я это листик зеленый, и вот она постоянно вот мимикрирует, чтобы ну, как бы, постоянно лжет, для чего? Для того, чтобы сохранить себя, да. В нашей жизни, не хамелеонской, а человеческой, ложь применяется людьми с той же самой целью. С той же самой целью. То есть человек лжет, чтобы защитить себя. Да? Я это не я. Да? То есть я это вот такое явление. Да? Почему? Потому что вот сейчас, чтобы меня не съели, я должен затеряться. Я должен стать как все. Да? То есть вот я это вот как все. Да? Или я это вот как вот это, вот я что-то нужное, я что-то ценное, я что-то еще что-то такое, я что-то важное, я что-то страшное, я что-то, наоборот, невкусное, я что-то, это самое, там, токсичное или еще что-нибудь такое. То есть человек лжет для чего? Для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы спастись, да, чтобы его тут не сожрали в этом мире, потому что он такой же жестокий, как мир животных, даже бывает еще жестче. И человек лжет. Но Иисус говорит, что ложь, она от дьявола. Почему? Потому что вроде бы полезная вещь, казалось бы, да, ну, надо же как-то спасаться. Но он говорит, вот эта вот ложь, она от дьявола, и она, потому что, говорит, он лжец и отец лжи. То есть, потому что эта ложь, она превращает, ну, как это сказать, она... растворяет вот это самое важное, самое главное, что человеку нужно. Общение людей, честность людей, да, истину и так далее, и так далее. То есть, когда человек лжет постоянно, да, этот человек спасется, да, от бедствий этих жизненных, земных. Но и то до определенного времени может он спасаться. Потому что лгать беспрерывно невозможно. Потому что в конце концов все равно, когда это заканчивается, вот этот конец вот этой веревочки будет. То есть, но это загоняет человека в дикое одиночество, это ложь. Это загоняет человека в какой-то тупик без истины, без света, где на самом деле он уже сам начинает верить этой лжи. И сам начинает, теряется во всей этой лжи. И это очень печально, это очень страшное состояние. И это особенность вот этой вот невозрожденной человеческой природы. Ложь во благо, ложь во спасение, ложь там, как это говорится, там вот есть ложь белая, есть ложь черная. Да? Как ее делят, я не знаю, может, есть специалисты, нет? Какая белая, какая черная? Но она в любом случае ложь. Люди условно ее делят, потому что для Бога нету белой лжи, для Бога нету черной лжи. Для Бога есть одно явление. Есть истина, есть неистина, то есть то, что называется ложью. И вот это бедствие, которым заражено человечество, это изобретение дьявола. Он начал извращать реальность. Он потом помог человеку в эту извращенную реальность попасть и в этой извращенной реальности жить. Так вот, говоря о вот этой вот плохой природе человека, мы видим, что ей присуща, во-первых, ложь. Это одно из ее излюбленных способов прятаться, да? И плюс еще вот этой вот невозрожденной природе присущая агрессия. Тоже от страха, тоже нет хорошей жизни, но эта агрессия, она таким образом, то есть эта природа таким образом решает проблемы свои. Почему? Потому что жить во лжи, как я уже говорил, это жить в одиночестве. То есть тебе никто не верит. Но так как человек сотворен существом общественным, то надо как-то договариваться. А чтобы договориться, когда тебе не верят, остается только что? Насилие. Агрессия. Вы согласны с этим или нет? Да. То есть, если мне не верят, если со мной никто не хочет договариваться, да, а мне нужно договариваться с вами, да, то остается только один путь – насилие. Заставить договориться. И высшая точка давления – это убийство. Да? Потому есть на самом деле, как и раньше говорилось, высшая мера наказания. Высшая мера наказания, то есть это убийство. И насилие не обязательно может быть убийством. Насилие не обязательно может быть сразу убийством. То есть я говорю, убийство – это крайняя степень, крайняя точка воздействия. Да? А до этого есть множество разных способов насилия. Насилием с помощью слов, насилие с помощью каких-то там скандалов, насилие с помощью санкций, насилие с помощью каких-то там экономического давления, насилие с помощью еще каких-то моментов. То есть вот это вот, насилие, это, это вторая, черта вот этой вот невозрожденной природы в отношениях. Ложь и насилие. И человек, который не имеет в себе Божьего вот этого света, человек, который не имеет в себе вот этого Божьего Духа, он будет всю свою жизнь, слышите, всю, без исключения, абсолютно, всю свою жизнь строить на лжи и на насилии. У него может быть меньше лжи, потому что на него меньше давления, ему нужно меньше изворачиваться. И тогда он говорит, я почти что честный человек по сравнению с теми, кто, как это сказать, вообще уже все, как это сказать, все проврал. Да? И по сравнению с ним я меньше человек. Нет, такой же человек, потому что на тех же самых принципах, да, и на лжи, и на насилии. Да? Если у человека может быть меньше насилия, если у него обстоятельства лучше в жизни, но принципы базовые, базовые принципы, на которых все строится, они неизменны. Человек без Бога будет всю свою жизнь, все, что он делает, он будет строить на лжи и на насилии. Если такой человек захочет построить семью, семья его будет построена на лжи и насилии. Если такой человек захочет построить общество какое-то, да, а общество будет построено на лжи и на насилии. Если человек, что бы этот человек ни стал делать в своей жизни, что бы он ни стал пытаться строить, все абсолютно будет базироваться на лжи и на насилии. Я подчеркиваю, степень лжи и степень насилия может быть разная, потому что у нас обычно принято называть, что вот если вот уже такой врет про все, вот что не проси, что у него не спроси, соврет. Вот я встречал таких людей, очень редкие они такие люди, но бывают такие люди, вот что у него не спроси, соврет. И даже спросишь, зачем соврал-то? Ну ничего ж тут страшного нету. Привычка такая, что ли? Уже в привычку вошло, то есть у человека. То есть вот что не спроси, соврет. Да, хронически. Причем даже с детства, я не знаю. Вот, ну, кто-то читал Носова «Фантазера», нет? Вот, как это сказать? Учебник, детское пособие для врунов. Так вот. Есть разная степень, да, то есть уже, которые про все врут, да, есть, которые чуть-чуть врут, есть, которые, ну, в меру врут и так далее. Но все равно это их фундамент, это их фундамент, понимаете, то есть они не могут сказать правду, когда это надо. А когда на самом деле, потому что те, которые Божьи, они говорят правду, когда эта правда выгодна и когда эта правда невыгодна. Потому что люди не Божьи, они говорят правду, когда это выгодно для них. А когда невыгодна правда, они лгут. Божьи люди говорят правду всегда. И насилие в отношении то же самое. То есть не Божьи люди, они будут применять насилие. Когда этого не требуют обстоятельства, я еще раз говорю, они могут насилие меньше применять, минимальное насилие может быть, да? То есть, ну, как это там? В семье, допустим, да? Муж что-то не сделал или жена что-то не сделала, да? Муж тоже что-то не сделал, да? То есть, ты гвоздь не прибил, значит, будешь сегодня есть... Как это? Замороженные пельмени. Или наоборот. Ты сегодня завтрак не приготовила, значит, будешь ходить в этом платье, которым на свадьбе было. Или разговаривать не буду. Или еще что-нибудь, да? Почему? Это насилие. Почему? Потому что нужно что-то делать, нужно как-то договариваться. Да? Я хочу, чтобы ты сделал это, мне нужно, чтобы ты сделала это и так далее. Да? И эти вещи, они, как это сказать, ну, такая степень. Оно, насилие, имеет ту же самую природу, что и убийство. Потому что, еще раз говорю, это крайняя степень воздействия. Просто до крайней степени воздействия нужно дойти, да? И крайняя степень воздействия нужна в определенных обстоятельствах, не всегда. Поэтому начинается все вот так вот. На чем строится наша жизнь? Потому что, еще раз говорю, это природа дьявольская греховная. Если мы на ней строим, то вот Христос охарактеризовал. Да? Он говорит, да, вы, говорит, желаете исполнять похоти отца вашего. И Божьи люди, говорит, этого не делают. Божьи люди этого не делают. Так ли идеально все, как говорит Писание? Ошибаются ли Божьи люди? Да, они ошибаются. Бывает ли в жизни Божьих людей какие-то неправильные поступки? Да, бывает. Мы иногда поступаем по плоти. Мы иногда не бодрствуем. Мы иногда делаем что-то неправильно. Мы иногда поступаем не по той природе, которую дал нам Бог. Но Божий человек, он всегда признает эту ошибку. Божий человек всегда вернется. Божий человек всегда не захочет находиться в таком состоянии. Божий человек не будет, Божий человек не будет поступать и практиковать это постоянно. Слышите? Одно еще последнее место, которое хочу, чтобы мы прочитали, это 1 послание Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Написано так. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Глядите. И 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». Обратите внимание, Иоанн пишет вот как раз об этой вот новой природе. Он говорит, возлюбленные, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. То есть мы учимся от нашего Небесного Отца, мы Ему подражаем. Мы Ему, мы Его природу имеем в себе, да? Чтобы называться и быть детьми Божьими. И в третьем стихе он пишет, что говорит, всякий, кто имеет эту надежду, на то, что однажды, что какую надежду? То, что теперь мы новое творение, да, и Господь нам говорит, и мы слышим Его голос, и мы хотим быть Ему послушны, этому голосу Божьему. Какую надежду? Надежду на то, что однажды мы придем в небеса. Надежду на то, что однажды мы будем с Господом, однажды мы будем стоять в Божьем присутствии, и однажды Господь скажет, войди, добрый и верный раб, чтобы быть с Ним всегда. Всякий, имеющий эту надежду, что он делает? В третьем стихе. Очищает себя, потому что он чист. То есть этот человек, если на самом деле в нас есть эта надежда, то мы с вами не будем жить так, как велит нам этот мир. Мы не будем жить на вот этих принципах, на принципах лжи и насилия. Мы не будем этого делать. Для нас это неприемлемо, для нас это чуждо, для нас это противно должно быть, в конце концов. Он говорит, не должно даже именоваться у вас таких вещей. И если эти вещи в нашей жизни неприемлемы, то тогда мы удаляем их. Как? Через покаяние. Мы говорим, Господь, я не хочу так. Господь, это неправильно. Господь, у Тебя другие принципы. У тебя другие принципы. Твои принципы – это любовь, твои принципы – это свобода, твои принципы – это истина. Господи, я хочу жить по твоим принципам. Я не желаю жить так. Я не желаю продолжать служить дьяволу. Я желаю служить тебе. Потому что неважно, как мы называемся. Если вы помните тот пример, они называли себя дети Авраама. Что такое дети Авраама? Народ Завета. Народ Завета, народ Божий, говорит, одного отца имеем, Бога. И Христос говорит, если бы Бог был вашим отцом, то тогда вы бы жили по-другому. Тогда бы другие принципы в вашей жизни были бы присутствовали. Понимаете, это базовые фундаменты новой природы. Базовый фундамент этой новой природы. И на самом деле нам важно, чтобы мы помнили об этом. Мы не уходили в мелочи. Мы не уходили куда-то в какие-то там дебри философские и так далее. Нам нужно четко и ясно видеть цели наши. Нам нужно четко и ясно видеть наши с вами вот эти вот базовые, что называется, принципы поведения и принципы жизни. Если мы с вами дети Божьи, да, если на самом деле мы руководимы Господом, то тогда мы с вами живем так, как велит Господь. Мы смиряемся перед Его Словом, Слово нас обличает, мы говорим: Господи, да, неприятно, но я согласен с Тобой. Если Слово Божье нас говорит, что, как говорит, что-то нам неудобное сделать, мы делаем это что-то неудобное. Почему? Господи, я, может быть, не понимаю еще, может быть, Господи, я еще не вижу, как это работает, но я знаю, что Ты имеешь глаголы вечной жизни. Да? И если мы так живем, да, то тогда мы не лжем. Мы не лжем. И если мы так живем, то тогда пропадает нужда в насилии. Почему? Потому что способность договариваться между людьми, которые любят друг друга, она как-то, как это сказать, легкая. Да? Не нужна эта манипуляция, не нужны эти все хитрости, не нужны эти все изворотливости, не нужны все вот эти вот там, ну, какие-то там моменты недобрые. Почему? Потому что живем по другим принципам. И если это так, то тогда на самом деле, как Христос говорит, что иго мое благо и бремя мое легко. Человеку кажется, что если он будет жить вот так, как живет этот мир, то ему будет легче. Легче лгать, чем говорить правду. Ну, потому что за правду уж можно и пострадать. А если солгал, то вроде как будто бы и ушел от ответственности. Легче, ну, как бы применять, легче насильничать, чем договариваться полюбовно, что называется. Почему? Потому что, ну, это же проще. Это же, ну, как бы сказать, зачем эти вот сложные отношения, когда вот любовь постоянно поддерживает. Она такая хрупкая, она такая, это самое, такая незащищенная, ненадежная, чуть что обиделась, там, где-то там разболелась и так далее, и так далее. Гораздо ж, как это, нарастить скорлупу и, знаете, как на Пасху, эти соревнования яиц. У кого скорлупа крепче, тот и победил. Бах, лбами. Будешь делать то, что я сказал, и все. Все же это гораздо проще, кажется. Но, по сути, это, ну, имеет сиюминутную выгоду, но в долгосрочной перспективе это все приводит к разрушению и погибели. Потому что человек, который лжет, он, я говорю, запутывается в этой лжи настолько, что потом перестает вообще понимать, где истина, где ложь, где черное, где белое. То есть это участь всех лжецов. Понимаете? Потеряться в этой самой лжи и верить этой самой лжи. Потому что невозможно лгать бесконечно, чтобы совесть тебя не сожгла. Надо научиться лгать так лжецу, чтобы он верил сам. Это самый высший пилотаж лжецов считается. То же самое, невозможно человеку с насилием, ну, без конца, ну, как бы, применять насилие в маленьких количествах. Потому что мера насилия должна постоянно увеличиваться. Знаете об этом или нет? Да. Если вчера было достаточно помолчать денек, чтобы получить просимое, да, то через годик-другой это уже не помогает. Нужен уже скандал. А через еще пару годиков нужна уже драка. А еще через пару годиков нужна уже драка на сковородках. И это без конца. Усугубляется. Поэтому нужно понимать, что эти вещи, может быть, в краткосрочной перспективе и кажутся какими-то правильными и хорошими для человека, но в долгосрочной они губительны. И Господь дает нам выход. Господь дает нам на самом деле удивительную возможность оставаться людьми, оставаться на его принципах, жить даже тогда, когда на самом деле кругом все не очень хорошо, по вот этим самым принципам. Заканчивая, немножко истории. Мы много сегодня читали из Иоанна. Да? По выводам исследователей библейских, Евангелие Иоанна, послание Иоанна, откровение Иоанна были написаны позже всех остальных. Насколько мне не изменяет память, они датируются где-то 90-ми годами после Рождества Христова, хотя основные послания и Евангелие датируются где-то 60-ми годами, где-то так вот, ну, условно, скажем так. То есть спустя 30 лет, то есть все послания Евангелия от Иоанна были написаны спустя 30 лет после того, как было написано основное количество книг Нового Завета. Что произошло за этих 30 лет? За этих 30 лет произошло много чего нехорошего для церкви. На церковь увеличилось очень сильно давление извне. Уже, по-моему, были гонения Нерона, насколько я помню. Уже многие из руководителей церкви, апостолов, были мертвы к тому времени. По сути, Иоанн остался один, говорят по преданиям, а Иоанн остался единственный, кто выжил из апостолов. Да? То есть убили всех 12 апостолов, точнее, всех 10 апостолов, получается. Да? 10 апостолов, то есть 12 было, еще там апостол Павел, да, тоже его убили к тому времени. Вот, Иоанн остался один в живых из вот этих вот 12 апостолов, которые были у Иисуса Христа. Церковь начали проникать всевозможные ереси уже к тому времени. Со стороны иудеев начались проблемы с законом, потому что им очень хотелось как-то угодить и вашим, и нашим, да, и чтобы их не гнали, как христиан. Они стали, ну, как-то все больше походить на настоящих иудеев, да, там, с субботой, с этими чистыми, нечистыми вещами, там, со всем вот этими вот иудейскими, обрезаниями и так далее, и так далее, и так далее, и как-то так все больше даже язычников к этому склоняли. Со стороны язычников начала проникать, очень сильно влиять греческая философия. Появились вот эти вот ереси гностицизма, то есть что это такое? То есть, немножко объясню. По научным, беру в кавычки, утверждениям греческого мира того, да, все просвещенные греки, опять в кавычках, знали, как устроен мир. А мир был устроен, по их мнению, так, что все материальное – это зло, если быть коротким, а все духовное – это добро. И вот они, почему? Потому что, вся беда от вот материального чего-то, да? То есть вот я что-то увидел красивое, захотел, материальное там, я это самое вот живу, страдаю, там болезни в теле и так далее, и так далее. То есть они говорили, все материальное зло, тело в том числе, оно материально, значит оно зло. Потому эти греки, научно просвещенные, не верили в воскресение. Зачем воскресать, если, освободился от этой злодейской природы, и все, и больше в нее не возвращайся, живи духом свободным. Они говорили более того, что Христос не был во плоти. Почему? Потому что как это уместить в просвещенный греческий разум, что чистый дух Христос влез, извините меня, злобное тело. Это не помещалось в их просвещенные умы. И они начинали проповедовать, что Христос не был в теле здесь на земле. Он был духом, который казался людям материальным. Он был духом, который не умирал на кресте Голгофы, потому что дух не может умереть. И, соответственно, он был духом, который не воскресал, потому что зачем духу воскресать, если он всегда живет. И эта вот научная теория, она полностью разрушала вообще весь смысл Евангелия. Весь смысл Евангелия. Превращая Иисуса из Спасителя просто в учителя, одного из философов. Потому что философы учили, многие философы, не все, но многие философы были веткой философии, которые говорили, что есть, ешь, пей, веселись и бери от жизни все, потому что завтра помрешь. А были философы, которые учили добру, которые учили воздержанию, которые учили морали, которые учили еще что-то. И вот Христос становился вместо Спасителя одним из таких вот философов. И, соответственно, последователи Иисуса были последователи Сократа, были последователи Диогена, были там стойки, циники и так далее, многие. А вот еще христиане, одна из философских веток. И как вы видите, ну, радости это, наверное, Иоанну не добавляло. Он там пишет дальше в своем послании, он говорит, всякий, кто исповедует Иисуса, пришедшего в плоти, есть от Бога. А говорит, а кто не исповедует Иисуса, пришедшего в плоти, это, говорит, дух Антихриста, который, говорит, есть в этом мире и, говорит, и действует здесь. И вот этот дух Антихриста, он и в церковь пришел и начал проповедовать церкви, что Христос не приходил во плоти и так далее, и так далее. Да? И я еще раз говорю, что смотря на обстоятельства, я думаю, что Иоанн не сильно, ну, как бы видел вокруг себя чего-то много сильно такого оптимистичного и радостного. Да? Церковь гонима, апостолы убиты. Церковь мало того, что гонима, так она еще и терзаема ересями различными. Это что, сильно оптимистичный сценарий? Нет? Представьте себе себя в таком состоянии. Да? Руководство все перебили, да? Вас гоняют и убивают, и ссылают в тюрьмы. Да? И плюс еще завелось несколько умников, которые проповедуют, что Дарвин был прав, что не было никакого творения, а что мы все от обезьян. Господь просто так творчески подошел к подходу, что создал рыбу. Ай, говорит, давай что-нибудь лучшее. Создал там обезьяну. Говорит, нет, это не предел. Творил и дотворил до нас. Или еще какую-нибудь ерунду проповедовали бы, да? И в итоге превращая весть христианства в какой-то фарс, то есть бессмысленный и достаточно пустой. И вот представьте себе такое состояние, да, вот если вот себя ассоциировать, вот представить в таком состоянии, да, в такой церкви, я не думаю, что кто-то бы из вас сильно бы радовался такому состоянию. Я говорил бы, аллилуйя, Господь, слава Богу, благодарю Тебя за то, что вот у нас столько много страданий. Некоторые там переживают по поводу того, что в церкви гонений мало. Представьте, много ли останется? Да? Где собираться? Как собираться? Что делать, когда собираемся? Да? Проповедника нету. Это привычно прийти в воскресенье, послушать проповедь, потом уйти, подумать, там хорошая, плохая, там оценить как-то, там, обсудить это все дело с друзьями и так далее. А когда нет такой возможности? В интернете можно послушать много чего интересного христианского. А когда нет такой возможности? Библию хорошо даже почитать. А когда нет такой возможности? А что, если люди, которые называют тебя братьями и сестрами, несут всякую ересь и убеждают тебя, что все, во что ты веришь, это ерунда, нужно по-другому, нужно как-то ширше и глыбже мыслить и так далее. И это все, я еще раз подчеркиваю, это все радости не добавляет. Но мы читаем Иоанна, слышите, и я нигде у Иоанна не вижу доли сомнения. Я нигде у Иоанна не вижу какое-то уныние, или я нигде у Иоанна не вижу какого-то, как бы сказать, смятения по этому поводу. Что делать? Как жить дальше? Как верить дальше? У него все четко. У него все ясно. Он говорит, всякий, делающий правду от Бога, всякий, не делающий правды, не от Бога, всякий, говорит, любящий брата, от Господа рожден, всякий, ненавидящий брата, от дьявола. И у него все ясно, четко и понятно. И он нигде там не мечется и не говорит. Вот он говорит, вот это черное, вот это белое. Вот это вот правда, вот это вот ложь. Вот это вот истина, это вот заблуждение. И он стоит твердо на вот этих позициях своих, и он нисколько не колеблется. Хотя, говорю, обстоятельства, которые, что называется, треплют и терзают жизнь Иоанна, они очень-очень серьезные. Очень серьезные. Я, ну, как бы не хотел бы, если честно, оказаться на его месте и в таких обстоятельствах. Он находится, когда он пишет эти послания, он находится на каторге, в каменоломнях, на Патмосе. Это сейчас там курорт. А тогда там долбили известняк для строя Рима. Да, смертники, потому что каторжане все не смертники. То есть они там до смерти, пока там их не добьет труд, пыль, недоедание, болезни, которые там находятся. Он находится на вот этом острове. Он он слышит тревожные очень слухи по поводу церкви. О, там где-то церковь терзаема, гонима властями, где-то церковь терзаема изнутри и так далее. И в общем-то, во всей этой ситуации у него нету уныния, у него нету отчаяния, у него нету какого-то расстройства такого, знаете, фатального, что ой, все пропало, руки опустились, я не знаю, как жить дальше, все, ну, всему конец. Вот просто ложись и помирай, что называется. Это по-человечески. Это по-человечески нормально. Да? То есть, когда все, что ты строил, в таком, ну, рушится, когда все, что ты любил, ради чего ты жил, оно рушится. По-человечески это конец. Или нет? Да. Когда дело твоей жизни, оно вот в таком плачевном состоянии. То есть оно не развивается, не укрупняется, не улучшается, не цветет и пахнет, что называется. Да? Оно наоборот, вот как по таким вот ощущениям, что оно вот-вот, ну, будет раздавлено стихиями этого мира. Не внешними, так внутренними какими-то проблемами. Но мы видим, что у Иоанна нету этого всего. Почему? Потому что в нем вот тот самый Божий Дух. И он твердо стоит на том основании, которое он имеет. Он на самом деле не колеблется. Почему? Потому что он тверд, и эта твердость от Бога. И эта твердость, она на самом деле отражается в его словах, в его откровениях, в его посланиях. И эта твердость, она дает нам оптимизм до сегодняшнего дня, ну, оставаться такими же твердыми и верными Богу. Пусть Господь на самом деле благословит нас и поможет на самом деле проверять себя и видеть, на каких принципах мы стоим, да? На каком фундаменте мы строим свою жизнь. Да? Если это, еще раз напомню, ложь и насилие, то не бейте себя в грудь и не говорите «я Божий человек». Если вы находите, что ваши основные принципы вашей жизни – это ложь и насилие, то тогда единственный ваш выход – это покаяние. Единственный ваш выход – это покаяние. Смириться и сказать: «Господь, я не прав. Я не хочу так жить, я не хочу так строить свою жизнь, я не хочу вообще ничего строить на таких основаниях. Я хочу строить на любви и на истине». Если это мое основание, да, если это ваше основание, то не сходите с него. Никогда. Пусть никакие давления этого мира, пусть никакие давления изнутри или извне не столкнут вас с этого основания. Оставайтесь там, стойте там, потому что это единственный остров спасения. Это единственный вот фундамент, на котором можно устоять. Это единственный фундамент, благодаря которому можно выжить в этом мире. Пусть ничто и никто не столкнет вас оттуда. Никакие обстоятельства, самые отчаянные и тяжелые в вашей жизни. Никакое давление, никакая ложь. Никакие люди, никакие там духи или что-нибудь такое. Никакие настроения, ничего. Держитесь этого всем сердцем, всей крепостью и всем разумением. Потому что по-другому мы с вами до небес не дойдем. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем быть уверены, Господи, в Твоей любви и в Твоей верности. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем, Господи, обращаться к Тебе, Господь, любую минуту и быть услышанными, Господи. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что имеем возможность называться и быть детьми Твоими. Отче Святый, и мы молимся и просим, благослови, пожалуйста, Господь, каждое сердце. Благослови, Господь, чтобы на самом деле, Господи, мы стремились, Господи, принять, Боже, Твою любовь. Господи, если мы, может быть, ее еще не знаем, если, может быть, еще не знакомы с нею, если еще, Господи, не встречались, Господи, откройся, Господь, таким людям, Боже, во имя Иисуса Христа. Господи, чтобы на самом деле, Господи, эта любовь растопила вот это недоверие, растопила вот этот эгоизм, растопила это неверие и покорила, Господь, сердца себе. Господи, откройся, Господь, таковым, Боже. Откройся, Господь. Помоги, Господь, чтобы эта любовь достучалась, Господи. Чтобы она достучалась и словами, и поступками, Господь, окружающих людей. Чтобы человек мог уверовать в эту любовь и открыться для этой любви, Господи. Доверить ей свою жизнь. Доверите ей свою жизнь, Господь. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, поверив, мы могли бы остаться верными до конца. Господи, чтобы не сходили с этих, с этого фундамента, Господи, чтобы не сходили, Господи, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря ни на какие, Господи, ни на какое давление, Боже, чтобы остались этой любви верными до конца. Во имя Иисуса мы молимся. И мы благодарны Тебе, Господь, за Твое присутствие, Боже, мы благодарны Тебе, Господь, за Твою заботу о нас, о наших душах, Господи, потому что Ты желаешь, чтобы никто не погиб, но чтобы все достигли Твоих небес. Господи, мы благодарны за Твое открытое небо, Господи, в которое Ты приглашаешь каждого желающего, Господи, сегодня. Мы также, Господи, благодарны за то, что Ты дал нам, верил нам, Господи, это слово, Господь, слово благовестия, которым можем, Господи, делиться, Боже, призывая людей, Господи, к Твоим небесам, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что можем, Господи, надеяться на Тебя и не быть разочарованными, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что можем, Господи, доверять Тебе всякому Твоему Слову, Боже, потому что Ты никогда нас не подводил. Мы благодарны Тебе, Господь, даже что в тех обстоятельствах, когда нам что-то непонятно, или, Господи, мы что-то не умеем или не можем, Господи, Ты приходишь на помощь. Господь, только бы не противиться Тебе, только бы, Господь, не оспаривать, Господь, Твои слова и Твои истины, только бы, Господи, не ожесточаться, вот как эти иудеи, Господь, которые, начав разговор с Тобою, закончили богохульством. Когда они начали кричать: «Ты самарянин и бес в тебе». Господи, благослови, пожалуйста, нас, Боже, быть на самом деле, Господи, Твоими послушными детьми, Господи, той вот послушной глиной в руках нашего мастера, из которой, Господи, Ты лепишь, Боже, вот эти сосуды, Господи, для разного употребления. Но мы бы хотели быть сосудами в чести, Господи, для почетного употребления, не сосудами гнева, Господи. Мы хотели бы, Господи, на самом деле однажды оказаться у Твоего престола, Господи, и услышать эти слова: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего». Господи, мы хотели бы, Господи, видеть тот день, когда Ты поставишь нас перед собой без порока и в радости. Господи, мы благодарны Тебе за то, что это невозможно человеком, но возможно Богу. Мы благодарны, Господи, Тебе за то, что поистину для Тебя нет ничего невозможного. Мы не знаем ни как это возможно, мы не знаем ни когда это возможно, но, Господи, Ты знаешь. Потому, Боже, дай доверять Тебе во всем, и дай, Господи, быть послушным Тебе всегда и во всем. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь, за Твои истины, Господи. Слава Тебе за Твое Слово, Господи. Слава Тебе, Боже, за Твою заботу о душах наших. Слава Тебе за Дух Святой. Слава Тебе за Церковь, Господи. Слава Тебе за Твою благодать, Господь, которая до сегодняшнего дня позволяет нам идти за Тобой, Боже. Потому что приходящего к Тебе Ты ни одного не изгнал вон. Ни один из нас никогда не услышал, и ни один человек никогда на земле не услышит, если мы приходим к Тебе, Господи, чтобы Ты сказал: «Уйдите, я не желаю с вами иметь ничего общего». Господи, пока мы живы, Господи, пока человек жив, он никогда не услышит таких слов, Господи. Почему? Потому что Ты, приходящего к Тебе, ни одного не изгоняешь вон. В Твоем долготерпении, Господи, в Твоей любви, Господь, в Твоей мудрости, силе, мы можем, Господи, изменяться, мы можем преображаться в Твой образ. До дня нашей встречи с Тобою. Слава Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе за еще раз, Господи, нет слов, чтобы выразить нашу благодарность. Мы прославляем, Господи, Твое спасение, мы прославляем, Господи, Твою любовь, Твою верность, Твою славу, Твое величие. Наш великий единый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.